message.
Праздник нам приходит, праздник нам приходит, веселье приносит и вкус бодрящий, третий мировой нам предстоящий. Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня у нас с вами среда, 21.15, ну, должно было быть 21.15, начал я почему-то позже, по независящим от меня причинам, 21.24. Но это не сделает наш эфир более унылым из-за этого, потому что более унылым его сделать невозможно. Как вы видите, студию я немножечко перестраиваю, звук немножечко прокачиваю. Сейчас осталось закончить, чтобы вы не слышали вот эти вот все звуки. Вроде бы разобрался, как этот плагин в режиме реального времени повесить. Так что мое дыхание, которое усиливается конденсаторным микрофоном, слушать вы будете намного меньше, а точнее не услышать его вообще. Осталось еще левую часть светодиодной ленты доделать. К сожалению, сегодня я не успел. А знаете, почему я не успел этого? Да, потому что я был занят, делая для вас новый новостной выпуск, который вы сможете увидеть уже в эту пятницу. Самые главные, самые актуальные события. И это мы с вами... Это что называется, мы смотрим. Это... Я считаю, как бы круто. Поэтому сегодня мы с вами всяко посмотрим, покомментируем. Студия моя практически доделана. Я сменил Shure SM7B, всем полюбившийся радиомикрофон, легендарный, в который записывался в свое время Майкл Джексон. И я поставил себе Союз. А еще знаете что? Приехала сегодня завершающая часть моей декорации. Это от Артемия Лебедева. Приехал, собственно говоря, российский флаг. Я думаю поставить его сзади. Когда-то я говорил, что российский флаг вызывает у меня очень много вопросов, потому что это власовский символ. Но, разобравшись, я понял, что нет, это все-таки символ намного более старый. Просто использовал его Власов как раз-таки в антисоветской пропаганде. Но в любом случае, хоть я и не поддерживаю по большей части власть нашу, да, и об этом мы сегодня с вами тоже в очередной раз поговорим, я думаю, что можно поставить себе российский флаг, как минимум, потому что Лебедев сделал его классным. Это классные цвета, и это не вот эта вот стрёмная тряпка, которую обычно продают просто в магазинах. Это действительно дорогой, хороший флаг, за что Артемию большое человеческое спасибо. Теперь можно поставить красивый флаг, чтобы он стоял у меня в кадре. И мне кажется, это будет прикольно. Хоть я и, опять же, не сторонник патриотизма, но почему-то, когда мы с вами видим... Американский флаг, это ни у кого не вызывает вопросов, когда он стоит в кадре, и даже у людей, которые критикуют собственное правительство, и мне кажется, что я, по сути, такой единственный несогласный, по большей части, не с политикой Владимира Путина, единственный, кто не поддерживает СВО на телеканале Соловьёв Лайв, хоть я и против войн в принципе, и считаю, что Россия права в этой ситуации, я все-таки считаю, что этой ситуации ужасной можно было бы избежать, если бы с самого начала политика была несколько иной. Но иной она быть не могла, потому что при капитализме другой она и не бывает, и быть не может. А что еще не может быть другим при капитализме, так это наши с вами дорогие, любимые соевые куколды. В рамках первой новости, я думаю, мы с вами можем посмотреть высказывание Михаила Шаца, очень известного иностранного агента, некогда культового комика из ОСП студия, и во что он превратился сейчас? Во что?
Потеряли в комфорте много.
Ну, конечно, но ведь комфорт это не только там мраморные полы, поверьте мне. Комфорт, он глубже гораздо закопан. Это, точнее, не закопан.
Ну, скоро сам будешь глубже закопан уже.
Но он заложен в том, что ты привык ко всему, ты знаешь, как сделать это, кому обратиться туда.
Ну и же рука руку моет.
Куда позвонить, чтобы решить эту проблему?
А зачем тебе звонить, Михаил? Ты же теперь в нормальной стране. Зачем вообще кому-то звонить? У тебя там все должно быть на блюдечке с голубой каемочкой. Это в России надо позвонить, чтобы тебе решили всякие проблемы. Ты же теперь там в Соединенных Штатах Америки, если я правильно помню. Так там же все для людей. Зачем вообще кому-то звонить? И вообще какие могут быть проблемы? Неужели там есть какие-то проблемы, и там не все безупречно? Вот тебе на...
У тебя нет языковой проблемы. Ну, ты знаешь, что ты приблизительно всегда сможешь заработать что-то.
Так в Америке... Подождите, я смотрел блогера Илью Варламова. Михаил, не надо мне врать. Илья Варламов рассказывал, что в Америке деньги раздают всем. Вот просто тебе за сам факт того, что ты есть, тебе дают деньги. Поэтому Америка — это рай блаженный на земле. Михаил, зачем вам вообще где-то что-то зарабатывать? Просто живите там, для себя живите. Здесь жизни нет.
Этой уверенности вообще нет. И...
Как это ее нет?
Каждый месяц строишь какую-то бухгалтерию свою новую, рассчитываешь, как, что, сколько ты заработаешь, сколько ты потратишь.
Ну, а зато главное, что ты на правильной стороне, ты не в коллективе вот этих вот кающихся вечно русских, ты на правильной стороне, которой не нужно вообще на самом деле ничего зарабатывать, и так жизнь идеально. Нет, знаете, зато спокойно спит по ночам, давайте вот так вот, зато спокойно по ночам спит, никому ничего не должен, вот.
Вот в этом смысле это и есть отсутствие комфорта, который, ну, того комфорта, который был. Это жизнь некомфортна по определению, потому что ты начинаешь, она новая. Она новая, и ее надо еще выстроить и построить с нуля практически. Поэтому, да, я многое потерял, это точно. Из как бы рутины, но я каждый день хожу в бомбоубежище практически не один раз.
А, значит, он, наверное, все-таки, как и все остальные релоканты в Израиле. Я почему-то думал, что в США, но это не играет абсолютно никакой роли. Обратите внимание на человека, который обменял все, а обменял на что? Ну, то есть уехал в страну, которая делает то же самое, что делала страна, из которой ты уехал из-за того, что она это делала. Я понимаю, это звучит как абсурд. Это, блин, и есть абсурд. И он действительно это, по сути, говорит. Ради чего страдает Шац, Кац и все остальные? Хотя Кац, по-моему, не страдает. Он на гоях неплохо так денег делает. Боже, вы просто подумайте. Пока Израиль истребляет людей в секторе Газа, один из самых известнейших евреев израильских, который сейчас в Израиле живет, рассказывает русским с экранов их голубых мониторов о том, как им надо каяться и в насколько ужасной стране они живут, и что при этом они сами в этом виноваты, потому что вовремя не свергли Путина. Это же такой абсурд, это настоящий куколдизм. Насколько я знаю, самым главным словом Оксфордского словаря в 2023 году стало слово AI. Искусственный интеллект. Но должно быть слово «куколдизм», потому что по-другому я это назвать не могу. Все как будто разом скуколдились. Российская власть, российские либералы. Ну, хотя российские патриоты, наоборот, стали более оголтелыми. И уж они-то ни на какие компромиссы идти не хотят. Но все как будто резко скуколдились. Я, конечно, понимаю, терпеть. Опять же, я могу объяснить. Мы с вами говорим, что Россия у нас очень много терпит и ничего не делает, никаких действий не предъявляет. И эти претензии стали еще серьезнее после того, как Израиль начал свою наземную операцию в Газе. Все, и не только патриоты, а даже люди, сомневающиеся в этот момент, такие: подожди-ка, какого хрена? За 2 дня операции в Газе мы видели больше видео жести, чем за все 1.5 года СВО. Это вот так Путин ворует? И люди все такие: да, конечно, ну что же у нас за власть-то такая куколдистская? И можно сказать, почему? Знаете почему? Потому что международное право, этот мир, основанный на правилах, это то, за что переживает только Россия во главе с Путиным. Все остальные срали на это. Но Россия продолжает вот это вот все выполнять. Опять же, я сейчас не призываю бомбить Украину сильнее, наносить удары по мирным. Нет, я просто говорю о том, что есть и как это при этом выставляется в информационном пространстве. Понимаете? И какая огромная разница в подходе. Когда Зеленский совершенно спокойно может ехать на линию фронта, потому что Нафтали Беннету Путин лично пообещал, что бить по Зеленскому никто не будет, и он совершенно спокойно разгуливает и выставляет это как угодно в информационной повестке, так, как ему захочется. И при этом политика настолько лицемерная. С одной стороны, Израиль говорит: «Мы крайне обеспокоены тем, что в Россию приехали террористы Хамаса», но при этом обучает украинских диверсантов воевать и убивать как бы российских, отправляет туда наемников. Но вместо того, чтобы быть как Швейцария, которая тоже в данном конфликте не смогла остаться в стороне. Это крайне лицемерно. И я понимаю, российская власть жертвует во многом, потому что она, опять же, неоднородна, это не какой-то конкретный человек делает, но они жертвуют, в том числе и жизнями российских солдат, только ради того, чтобы про них в публичном поле не сказали плохо. Посмотрите, они воюют как настоящие джентльмены, они все делают правильно, посмотрите, какие они добрые. Но ведь не говорит им об этом никто. не говорит о России никто, они просто ищут, за что бы зацепиться. И знаете, после наземной операции в секторе Газа мне стало очень жалко CNN и все остальные СМИ. Вы представьте себе, как им полтора года приходилось из жопы доставать хоть что-то, в чем можно было бы обвинить Россию, ну хоть что-то. И как им тяжело было, когда на каждый их пост в социальных сетях им начинали писать огромное количество сообщений, да вы охренели говорить, что Палестина во всем виновата, посмотрите, посмотрите просто на то и на это. А им говорили, нет, мы этого не видим, их просто блокировали, все эти сообщения просто удалялись, ты был заблокирован в официальном аккаунте CNN, и в этом плане их можно пожалеть. Российская власть думает, что когда-нибудь она сможет продолжить торговать с цивилизованным миром, она пытается не обострять какими-то жесткими ударами по мирной инфраструктуре. Израиль чихать хотел на все эти правила и делает все, что хочет, это данность, и я понимаю, что они выигрывают. Российская власть в случае возвращение части либеральных, ушедших западных демократических компаний, она сможет совершенно нормально продолжить продавать ресурсы и чувствовать себя хорошо, когда Европа забудет обо всех этих санкциях, если, конечно, забудет, я-то не верю, что это возможно. Но вдруг когда-нибудь влияние США в Европе ослабнет, и тогда можно будет покупать. Они смогут покупать российские ресурсы, а Россия сможет их продавать. И олигархи в шоколаде, народ опять ничего с этого не получает. Но главное, что люди, которые находятся при власти, которые могут лоббировать принятие тех или иных законов, чувствуют себя хорошо и просто кайфуют с этого. Это да, это намного важнее. Но, тем не менее, что со своей кукалдийской позиции получает Михаил Шац? Что мешало бы ему просто молчать? Что мешало бы ему вообще ничего не говорить и сказать, мне пофигу, я сраный комик, я юморист, у меня покупают сценарий, у меня покупают продакшн, я создаю контент. Нет, вы поймите, мне вот, допустим, вообще ни разу не жалко, что он уехал, потому что, ну, допустим, когда-нибудь надоест мне быть теле- и радиоведущим и режиссером-документалистом, я, может быть, буду комедийный сценарий писать. Некоторые считают, что у меня неплохо получается с моим весьма специфическим, абсурдным, очевидно, кринжовым юмором, и мне это нравится. И я смогу занять место Михаила Шаца, которое ранее было занято, а теперь, собственно, возможности есть для меня и для миллионов таких же, потому что российская информационка изголодалась по новым талантливым лицам, и теперь это может сделать каждый. Я просто не понимаю, зачем при этом быть куколдом и зачем? Зачем делать что-то себе в убыток? Ты же вроде здравый человек, тебе лет-то сколько? Ты должен действовать с позиции собственной выгоды. Зачем тебе вставать на одну из сторон? Одни говорят тебе, ты против кого? Ты с ними или за нами? Или с нами? Опять же, вспоминаем Far Cry. Кого ты выберешь? Их или нас? Нас или их? Решай! Вот та же самая история. И он зачем-то начинает выбирать, хотя ему это совершенно невыгодно. А что он получил с этого? Мне кажется, что ничего. Какую-то свободную совесть. Ну так тогда ответь на претензию, уважаемый Михаил, по поводу тех вещей, которые сейчас делает Израиль, и по поводу абсурдности, по поводу бомбардировок Ирака, и без идиотских. Ну а это было раньше, они же за это извинились. Нет, США не извинились за Ирак, ни за Персидский залив, ни за Корейскую войну, ни за все остальное. Наоборот, они делают так, чтобы статус-кво не трещал по швам. Они хотят опять вернуть времена этого Вашингтонского консенсуса, но они эту хватку теряют, почему-то удается им это не очень хорошо. И это здорово, что это происходит, но все-таки я не могу понять, я могу понять мразей. Знаете, вот многие из вас, наверное, по работе или еще в силу каких-то обстоятельств вынуждены общаться с людьми, которых они считают плохими. Ну вот, например, вот этот человек мразь. Но знаете что, иногда ты работаешь с мразями, и ты чувствуешь себя с ними спокойнее, чем с людьми идейно какими-то заряженными. Потому что человек, если мразь, ты можешь предсказать последовательность его действий. Да, он плохой, но с ним можно договориться. Можно как-то мирно сосуществовать с ним. Хотя у Горбачева с США не получилось. Но если человек просто идиот, зомбированный пропагандой, причем этого Шаца, его же легко перепрограммировать, когда у человека нет мозга. Побольше таких роликов, как Шац и ваши комментарии к ним. Супер. Молодежи будет полезно послушать. Ну, молодежь, наверное, не знает, кто такой Шац. Зато молодежь знает, кто такая Ева Элфи. И, собственно говоря, мы все как бы знаем, кто такая Ева Элфи. И поэтому я бы вам хотел напомнить еще из прошлого эфира, но меня это настолько куколдизм поражает, потому что парень Элфи, он и в порно, которое они снимают, куколд, я смотрел, и в жизни, как оказалось, куколд. Поэтому напоминаю.
На России с Украины, я не знаю, отразилась ли она как-то на вашей индустрии.
То есть людям заблокировали OnlyFans, основной источник заработка, и вот что он говорит.
Основатель, владелец OnlyFans, он же украинец. В какой-то момент они достаточно, ну, какое-то эмоциональное решение приняли, заблокировать всех.
Он даже сказать не может. Мрази, мрази, всех под одну гребенку, коллективная ответственность. Знаете, кто еще так делал? Гитлер. Гитлер так делал.
Российских моделей,
да. Но я могу понять, да, его.
Я могу понять, да. Мы приносили на сайт аудиторию, мы приносили им кучу заработка, нас просто оттуда выгнали. Но я могу понять его. Но он-то, конечно, может. Ведь они с Евой Элфи, как мы с вами обсуждали на предыдущем эфире, бежали из России только для того, чтобы для того, чтобы поменять паспорт на израильский и продолжить работать на OnlyFans, потому что блокируют там как раз-таки только по паспортам. И ей, как супер топовой модели, очень популярной там, такое сделать позволили, но остальных, к сожалению, просто заблокировали, и многие люди, у которых на OnlyFans был основной заработок, их просто послали куда подальше, и они теперь там, по сути, просто не нужны. И возникает сразу же у меня, знаете, какой вопрос. Ну, то есть, а если бы вам не позволили остаться, как бы ты на это реагировал? Хватило бы у тебя тестостерона в твоих маленьких перепелиных яичках для того, чтобы сказать хоть что-то? Сказать, что человек ведет себя как самый настоящий нацист. Это и есть нацизм, просто они даже не спрашивают позицию человека. И, знаете, в этой связи раздражает то, как Ева Элфи, сидя в интервью, говорит: «Да, да, вы знаете, я осуждаю российскую власть за то, что она сделала, они поступили очень плохо, поэтому я уехала». Нет, ты уехала из-за своих коммерческих интересов, и если бы Ева это сказала бы честно, я бы сказал, типа, ну, молодец, девчонка, хотя бы честно, потому что просто, ну, не хочется видеть это лицемерие, тем более от людей, которые были светочами всех этих либеральных идеалов, а в итоге сами им соответствовать не способны ни разу. Так же, как и наш следующий герой. Итак, Дмитрий Назаров никак не может успокоиться, читает стихи и многое-многое другое.
Нашу родину украли незаметно, вот беда.
Ну а до этого тебя ничего не смущало, ты совершенно нормально работал, или он сейчас про Украину?
Эти газомагистрали утекают в никуда, ни заводов, ни работы, 1020 всем.
Зато очень много лицедеев успешных, например, таких как Дмитрий Назаров. Может быть, проблему стоит искать в экономическом строе, который не подразумевает развитие экономики и развития заводов. Может быть, дело в тесном сосуществовании с США, которые не хотят покупать, они хотят, чтобы они производили и мы покупали. В этом заключается идея. Зато лицедеев у нас спонсировали неплохо. Лицедеев, чьи главные финансовые активы и интересы находятся как раз-таки на Западе.
Пашем до седьмого пота за мозоли крепких рук.
Рифмы на самом деле великолепные, Дмитрий. Я думаю, что вы бы неплохо могли бы смотреться с подобными стихами, ну, где-нибудь в приемном покое Кащенко.
Он злятся, дети плачут, коммунальные рабы, напрочь загнанные клячи, почерневшие дубы.
Да, то и дело Дмитрий Назаров, поэтому у него есть возможность уехать. Он просто лучше, чем вы, лучше по умолчанию.
Совсем недолго, спешка всем всегда во вред.
Все. Но он, кстати, даже не настолько проникся этим стихотворением, этим замечательным произведением стихотворного жанра, после которого Пушкин был бы в шоке, наверное, восстал бы из гроба. Его бы Дантес просто, пули дантесовские бы от такой лирики невероятной отскочили. Но даже заучивать не стал, прочитал с телефона. Ради чего, Дмитрий?
Закончил, слава богу. Надо же, уже обед. Продолжаем.
Вот это Сергей Шнуров курильщика просто, посмотрите.
Корятся, но душа как зуб болит. Как же нам не отвлекаться, коль Спартак дерет зенит? Работаем на славу, день почти уже прошел. Не грозите нам расправой, надо ж обсудить футбол. Надеваем рукавицы, но домой идти пора. Очень хочется трудиться, значит завтра, прям с утра. Ни к чему не призываю. Мне не шейте эту дурь. Я еще две байки знаю. Ой, простите, перекур.
Просто вот такого таланта потеряли. А ведь в кухне хорошо играл. Ну что за достаточно дерьмовая поэзия? Такие рифмы, ну я не знаю, ну не стыдно людям такое вот? выкладывать. И во всем у них, конечно же, всегда виновата Россия. У них украли родину. Вот Смольянинов в интервью признавался, что у него страну украли. Он-то думал, для власти, для государства самое важное — это люди. А оказалось, что нет. Оказалось, что все-таки ресурсы, выгоды. И он теперь выкинут на обочину из-за своей очень-очень честной и прекрасной позиции. Вот малолетние дебилы. Ну просто, и плевать, сколько лет Назарову и Смольянинову, плевать, что они старше меня, но если человек, прожив четвертый десяток, думает, что для государства должно быть главным люди, то он фантасмагорический дурак. Его использовали для одурманивания народа, для достижения своих пропагандистских целей на протяжении всего этого времени, использовали как раз-таки с той стороны, для того, чтобы показать о военных преступлениях Советского Союза, какие они плохие были, как они плохо все делали, какие они были бесчеловечны, эти режимы. И Смольянинов в себя уверовал в свою особенность. И теперь не может с этим смириться, потому что его детские мечты, детские ожидания разрушились, и все, что ему остается, это бессильная инфантильная детская злоба. Ну, если человек хочет позволять этим глупым и абсолютно ненужным чувствам продолжить терзать себя, что ж, это его выбор. Так, ну и третий персонаж, это, наверное, самое обидное лично для меня, потому что я очень люблю книги Бориса Акунина, мне безумно всегда нравилась «Азазель», но его последние высказывания тоже заставляют сомневаться в том, что вот как это так? Талантливейший автор, и он писал про человеческие пороки, в том числе и те самые, которые сейчас свойственны и ему. Как так? Он же вроде бы певец, воспевает человеческие души, но превращается сам в этих же представителей западной демократии, которая вроде бы за все хорошее против всего плохого, но так-то и не против геноцид устроить. Я даже, у меня в песне была строчка про это, песня у меня есть, называется «Соя», и там у меня строчка «Он family friendly, и за добро он готов убивать». Это как раз-таки про таких, как наш замечательный грузинский писатель под псевдонимом Борис Акунин.
Я, что называется, перестал удивляться новостям, приходящим из России. Долгое время у меня...
Да, наверное, потому что новости, приходящие из Соединенных Штатов Америки, ты не читаешь, Борис.
Я просто отвисал.
Борис, борись собственной глупостью.
Через, потому что там происходили какие-то вещи совершенно немыслимые в той России, из которой я когда-то уже давно уехал. Это тоже было весьма неидеальное.
Но книги продавать продолжил. Свои псевдоисторические опусы, которые вызывают, ну, наверное, он и облысел из-за этого.
Государство, но... Какие-то вещи, которые там творятся сейчас, но я тогда просто не представляю. Это государство очень сильно...
Не, ну какие-то, ну вот эти вот, типа, ну там вот это вот всякое, ну там, ну короче, ну жесть, ну типа, ну поняли? Ну короче, не люди, да, жопа, ну да жопа, ну я не понимаю, как это вообще может быть.
Деградировало?
То ли книги Акунина, они только лучше становились, а вот государство деградировало, потому что, наверное, книг Акунина там мало продавали.
Я теперь уже удивляюсь, когда там происходит что-то нормальное.
Ну а где происходит что-то нормальное?
Вот, а всякого рода дикости.
Мы просто, президент России Владимир Путин был очень долго подписан на некогда популярный в Телеграме, не в Телеграме, а во ВКонтакте паблик «Трахни нормальность». Вот все, как бы нормальность трахнули. Борис.
Странности, эксцессы. Ну, как-то уже я себе сказал, что это вот нормальная российская современная норма.
А минусы будут какие-то? Потому что, ну, мы всегда так жили. А вообще, где в мире сейчас спокойно? Не, я готов согласиться. То есть я не буду спорить, что в России какие-то вещи сделаны, типа, неправильно. Их очень много, и о них можно там говорить. Но вы покажите, где по-другому. И если там по-другому, то ответьте только на один вопрос. За чей, сука, счет? Не за наш ли с вами? Ну вот. Ярчайший вам пример – это российское это российские ресурсы, от которых они в Германии в той же самой добровольно отказались, и оказалось, что вся эта их невероятная немецкая учтивость, невероятный немецкий прогресс промышленный, он зиждился в первую очередь на дешевых российских ресурсах. То есть это вопрос, который задавать надо не Соединенным Штатам Америки, а нашим властям. Почему это у нас вот вместо того, чтобы развивать свое, на протяжении всего этого времени за копейки продавалось? Ну, то есть, как я вижу весь этот механизм? в том числе и Бориса Акунина, который вообще-то очень любит Российскую империю, и поэтому, если вы читали, допустим, его книги про Эраста Фандорина и его, получается, внука Николаса Фандорина, то вы знаете, что про советский период Борис Акунин никогда не писал. Ему очень часто задавали вопрос, мол, почему вы его игнорируете? А вот нет. У него события, в том числе и «Черной воды», заканчиваются как раз-таки во времена еще Российской империи со статским советником Эрастом Петровичем Фандориным. А продолжаются уже события после смерти Фандорина с Николасом Фандориным как раз-таки с 90-х, когда он возвращается на свою, так сказать, историческую родину для того, чтобы всякие там вещи сделать. Очень рекомендую. Писатель Акунин все-таки талантливый, и роман «ФМ» — это одна из книг, которая мне, в принципе, подарила любовь к классической литературе и, в частности, сделала большим фанатом не как это в школе пытаются сделать, а по-настоящему понять, осмыслить и полюбить книги великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. И это другой вопрос. Но все-таки, ну то есть на чем оно все же зиждется и почему Россия всегда плохая? И что тогда предлагает Борис Акунин? Просто он критик режима на манер Солженицына, который уехал и для дискредитации России сделал вообще все, что только можно, и общеизвестный факт, что Солженицын сотрудничал с ЦРУ, а потом, когда он уехал и на Запад, оказалось, что ему и там не нравится, все плохо, и поэтому там он с тамошними ребятами тоже не очень-то смог подружиться, он был везде диссидент. Так если ты везде диссидент, может быть, пора задуматься, не сам ли ты говно? Но если вообще ничего хорошего просто нет, тут говно, тут плохо, там плохо, а чего ты хочешь вообще? Ну, каких идей был сторонник Солженицын, мы с вами знаем, он же и российскую действительность потом критиковал очень упорно. Ну, сами, как бы, как обычно, выводы у нас на канале вы делаете сами, но чего они хотят, я просто не понимаю, какую они хотят видеть страну. Россию у них отобрали, ну, блин, а что за Россия, чем она будет отличаться? Тем, что ресурсы будут отдаваться не в пользу там Дерипасок, а в пользу каких-нибудь других либеральных олигархов типа Ксении Собчак. Ну, она им станет, не сомневайтесь. Или остальных. Хотя, знаете, это на самом деле достаточно грустно, если мы с вами будем говорить об олигархах, потому что тут появилась весьма печальная новость, которую мы сейчас с вами и обсудим. Итак, все мы с вами знаем и все мы с вами крайне не любим. Во всяком случае, если вы смотрите мои эфиры, то я думаю, часть вопросов, которые я обсуждаю, в них вы меня поддерживаете. Все мы с вами очень не любим Михаила Фридмана. Не потому, что он олигарх, не потому, что приватизация — это величайший грабеж, наверное, в истории человечества, хотя сейчас есть еще эко-повестка, поэтому насчет величайшего ставки еще сделать можно. Какой обман будет величайшим через там, лет 50, например? Но все-таки у нас есть Михаил Фридман, олигарх, который незаконно обворовал народ, как и Потанин, и все остальные, и олигарх, который донатил Азову и призывал других донатить Азову, и его структура Альфа-Банк тоже поддерживала ВСУ, армию Украины, против которой сейчас сражаются наши с вами граждане, мобилизованные или пошедшие по контракту, или пошедшие по доброй воле, и я многих людей знаю, которые действительно пошли воевать против фашизма, как их деды. Но все-таки, когда Михаил Фридман, поняв, что никакой ему не будет, абсолютно никакой амнистии, никакой индульгенции ему не будет, и бабки ему не вернут, как бы он там ни кричал за Азов, возвращается в Россию, это вызывает вопросы. Хотя нет, только один вопрос. Когда он сядет? В аэропорте или после него? И тут Песков выдает, это, во-первых, не олигарх, это совершенно неправильная трактовка. Это предприниматель, крупный бизнесмен. Есть и бизнесмены меньше, которые тоже то уезжают за границу, то возвращаются. Это нормальный процесс. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна. Да. Ну что-то он на родину ничего не донатил. Но, скорее всего, видно, его теперь хотят простить, раз риторика пресс-секретаря президента Путина вот такая вот весьма специфическая. Хотя тут налицо нарушение закона. У нас нельзя донатить Азову. У нас нельзя этого делать. И понятно, что как бы когда страна находится в том состоянии, что у нас даже всякие там, как же называется эта компания, которая World of Tanks, да, которая, собственно, собирает деньги на ВСУ, Как-то их осуждать не хочется, когда у тебя «Газпром», получается, спонсирует Украину, продавая ресурсы и зарабатывая бабки. Но все-таки, ну хотя бы как-то показательно, нет? А что дальше, вернется Чубайс? Мне интересно. Ну, я думаю, мы рады его здесь будем видеть. Вот, Чубайс прилетает в Израиль, там начинается конфликт. Чубайс был до этого в России, начал с конфликта. Я надеюсь, он на Кипр отправился к Алле Борисовне Пугачеве и Максиму Галкину. И вот эта вот неблагодарность подобная, как народ может на нее отреагировать? Да, я прекрасно понимаю, скорее всего, Фридман сейчас возьмет просто и задонатит какую-то часть денег. Раз американцы меня не принимают, раз западный мир сказал, иди нахрен, Фридман, то теперь можно вернуться в Россию и хотя бы здесь попытаться, ну, хотя бы какие-то свои активы сохранить и хотя бы какие-то свои деньги заработать. Но все-таки нет у меня претензий, я полностью согласен. Если человек уезжает, мы все имеем полную свободу передвижения. Мы можем поехать в Америку, мы можем поехать там в Китай, в Европу, да куда угодно. Но когда человек донатит Азову, это же прямое нарушение закона или что? Все звери равны, но некоторые равнее других. Но я, честно говоря, не понимаю, а не хотят ли себе уважаемый пресс-секретарь президента и все остальные задать вопрос, как это воспримет народ? Они вообще мониторят информационку, они смотрят в прессу, ну, прессу более-менее свободную, например, видели реакцию, или даже, да, бог с ней, с прессой. Есть же люди, вы же как мудрый король Аль-Рашид, иногда переодеваетесь в обычную мещанскую одежду и спускаетесь посмотреть, что мы тут все думаем по поводу вас. Ну, должен же быть в Кремле человек, который собирает, допустим, там хотя бы комментарии в интернете или комментарии не каких-то рандомных людей, но хотя бы видеоблогеров и прочее. И не видел ли он жесткого просто резонанса, от которого все социальные сети порвались, когда Дмитрий Песков поцеловал руку Аллы Борисовны Пугачевой? Там, конечно, еще замечательная шутка была, что у нее после этого кольцо пропало, и она заявила об этом. Но все равно... Вот не вызывает. И что будет после возвращения Фридмана? И самый главный вопрос. Когда обратно вернем Чубайса? Потому что все. Я считаю, пришло уже время для Чубайса. Пришло время для Чубайса. Это то, чего мы так долго ждали. Это человек, без которого Россия не выдержит. Хотя, может быть, вернется Анатолий Чубайс. И Борис Акунин напишет пост о том, что все, вернули мне ту Россию, которую я потерял. Это та Россия, которая нам была нужна все это время. И при этом некоторые, да, как, например, Алишер Усманов, умудряются даже выигрывать суды в той же самой Германии. Непонятно, каким макаром, и понятно, что понеся после этого большое количество убытков, но все-таки, посмотрите, суд в Германии обязал прокуратуру вернуть Алишеру Усманову все конфискованное имущество. Ну, видно, юристы хорошие. Видно, как-то поднаторели, подучились немножечко международное право разгребать, иначе по-другому я сказать никак не хочу. Ведь одно дело, когда за тебя там поручили всякие ребята из Навального. Кстати, а за кого у нас ребята поручались? Помните Леню Волкова? Сладкие подарки. За кого он там поручался? Уж не за Фридмана ли? И уж не было ли это с подачи самого Фридмана? Но ладно, донатить в игре не надо. Донатить и призывать к этому всех остальных, причем донатить огромные суммы денег, на которые можно было бы очень много всего другого сделать в пользу ВСУ, и при этом донатить экстремистской организации, которая, на мой взгляд, и способствует организации терактов, после которых убивают Владлена Татарского, и все остальное, это делать можно. Вы только не спутайте, пожалуйста, это правильные люди с правильными лицами. Может быть, мы их даже примем назад, они покаялись. А мне интересно... Все эти квадрокоптеры и прочие вещи, которые были куплены на деньги Фридмана, и эти устройства, с которых потом убивались российские солдаты, это все, это как бы ничего, то есть можно? Ну, то есть таким образом, я просто не знаю, зачем вообще Гитлер застрелился, можно было бы сказать, ну ладно, Адольф, ты покайся, давай за нас, потому что, на мой взгляд, это примерно то же самое. Он донатил ВСУ. Мне кажется, это красная черта, которую переходить просто нельзя. И нельзя это спускать на тормозах. Я готов уделить этому много времени, но я хочу, чтобы вы писали об этом во всех социальных сетях, потому что это прецедент на самом деле ужасающий. Можно, получается, вернуться, поговорить с правильными. И как выстраивать хоть какие-то отношения с властью, хоть какую-то дискуссию, если подобное происходит? Я не хочу в это верить. Ну и вот здесь вот Михаил Светов. Меня на самом деле удивляет, когда лютые шизы, как можно, например, видеть в новом интервью у Ксении Собчак, который я тоже сегодня хотел обсудить, когда лютые шизы иногда выдают базированное мнение. И хоть Светова я считаю человеком сумасшедшим, но все-таки не могу не сказать, что здесь я с ним согласен. Суд обязал вернуть Усманову все конфискованное имущество. А у тебя, Ваня, на въезде автомобиль отнимут. Зато Кая Калас, чья семья зарабатывала продажей Путину комплектующих для разгона митингов, либералка года. А ты, Ваня, готовься каяться и репарации платить. Ну и в чем он не прав? Скажите, в чем он не прав? Они хотят, чтобы за все платили мы. Они все одни, они все одно. Те, кто за нас, вроде бы на словах, те, кто против нас, это и есть тот самый класс капиталистов, которые между собой договорятся, которые все сделают и которые на самом деле строить-то ничего не собираются, да и жить здесь они вряд ли собираются, даже учитывая все те события, которые происходят. Поймите, есть только два класса, и все остальные различия, различия по цвету кожи, различия по политическим предпочтениям и прочее, рано или поздно будут стерты. Жестоким обстоятельствам. Не холодильник победит телевизор, а осознание однажды должно же прийти, что вас просто используют. Одни хотят, чтобы вы проиграли, а потом, когда их не принимают, возвращаются, и вы должны терпеть, потому что ваша власть в этом заинтересована. Большое спасибо, я и вправду лучший, с этим и не поспоришь. Это, ну, как и все остальное, что прозвучало в этом эфире, является не только правдой, но и истиной. А другие будут прощать Усманова, да, хотя я не против, но при этом будут отбирать все у вас, потому что Усманов сильный, у Усманова есть юристы, Усманов будет биться за свое, и он имеет возможность. А что имеете вы? У вас отберут машину на границу, вам обмажут машину говном, если вы будете стоять недалеко от границы или приедете куда-нибудь отдохнуть. Вас могут раздеть просто догола только по факту того, что вы русский, и плевать, поддерживаете вы Путина или Каю Калас, или кого угодно. И да, у Кая Каласа отличные бизнес-связи, точно так же, как и у Майи Санду. Точно так же, как и у всех глав, там и Прибалтики, и Молдова, они все делают бизнес с Путиным, которого обвиняют при этом во всех смертных грехах, потому что деньги-то не пахнут. Но люди при этом, подобно Михаилу Шацу, выступают за чужие интересы. Я не понимаю, я понимаю их, но я не понимаю нас. Они за капитализм, потому что у них есть заводы. А что есть у вас? У вас теперь еще меньше, чем было даже при этом ужасном Путине. Так зачем вы пилите сук, на котором сами и сидели, и уже спилили, упали, и при этом вы начинаете всем говорить, да посмотри, я там спилил этот сук проклятый, ну как же здорово, я теперь валяю, зато ты знаешь, что такое свобода. Знаете, некоторые люди настолько, сука, тупые, что фразу Тайлера Дёрдена из замечательного романа Чака Паланика «Бойцовский клуб» про то, что лишь потеряв все, ты обретаешь свободу, они восприняли эту фразу слишком, ну вот слишком буквально, и решили просто просрать все. Идиоты, других слов у меня, собственно говоря, для этого абсурда нет. Итак, Алексей Арестович продолжает радовать. Агент Арестович работает на благо российской пропаганды. И тут он, конечно же, сделал свою предвыборную программу. И хочу сказать, что Алексей Арестович, судя по всему, намного умнее Навального. Это человек, за которым интересно наблюдать. Это, знаете, как Илон Маск. Я его не поддерживаю. Да и вообще, мне кажется, Арестович выпустил свою предвыборную программу, потому что Зеленских у Украины осталось на 3 дня. Все, они все будут кончены. Да, с одной стороны, Коношенков будет докладывать, мы захватили 15 Зеленских и 10 тысяч азовцев. А с другой стороны, Арестович, что все, Зеленских осталось у Украины на 3 дня, поэтому я должен быть президентом. Ну и вот он пишет пост, ну, абсолютно популистская программа, в конце еще приписывает это для начала. Предложение коллективному Западу. Мы готовы к варианту Киссинджера, требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путем. Но это само по себе звучит по-идиотски, как можно добиться... Вот, пожалуйста, скажите мне, за всю историю человечества было ли хоть раз возвращение каких-то территорий политическим путем? Я вот могу вспомнить, как Финляндия была после революции 1917 года, как она вышла из состава Советского Союза, но Ленин поставил там правильное правительство социалистическое, и они собирали присоединиться к Советскому Союзу, стать частью СССР. Да, Финская Социалистическая Республика должна была быть, к этому были многие готовы, но большое спасибо немецким егерям, которые в Первую мировую сражались как раз-таки против Российской империи, и которые перебили абсолютно всех коммунистов на территории Финляндии, они были умерщвлены, они были уничтожены именно физически, и поэтому присоединиться не получилось. Но все-таки мне вот просто интересно, в чем идея-то? Как это политическим путем? Но это же популизм. Кто-нибудь может в это поверить? Вы действительно думаете, что не из-за пропаганды, не из-за вливания бабок люди захотят стать частью западного мира? Ну, короче, вы понимаете. Пенсионная реформа, введение частных пенсионных фондов по страхованию вложений. По гарантиям страхования вложений. Запускаем аудит страны в исполнении кого-то из большой четверки. Снижаем учетную ставку, реформируем налоговый и таможенный кодексы. На фронте становимся в стратегическую оборону. Меняем кадровую политику в силах обороны на человекоцентрическую. Больше жизни сберечь, больше специалистов вырастить. Ну и, в общем, он говорит, что режим Зеленского крайне коррумпирован, о том они знали. И это факт, который уже начали признавать даже ребята из Time, да, того самого, где Гитлер был человеком года. Кто-то из корреспондентов приехал, пообщался с советником Зеленского, и тот ему говорит: выключи микрофон, слушай, у нас здесь такая коррупция, воруют так, как будто бы завтрашнего дня не будет, и его вообще не наступит. Ну и здесь у нас никаких сомнений в том, что это абсолютная чистейшая правда, нет. Поэтому, я думаю, можем перейти к обсуждению другого очень интересного релоканта, тем более, что препарировать... Я бы хотел сделать уточнение, что мы препарируем не либерала сегодня. Мне начинает не нравится то, что во всем мы пытаемся обвинить всегда либералов. Либерал — это хороший враг, он, как правило, тупой. Либерал — это враг очень удобный. Либерал российский, он на самом деле всегда не российский, но, знаете, люди на остальном спектре политических координат в последние месяцы вызывают у меня не меньше, а то и больше вопросов. Все-таки либералы безобидны. Либералы никогда не могли, ну, сильно подкосить Россию. Не могли. А вот троцкисты и прочие люди, которые вроде бы на словах типа такие «мы хорошие», нет. Беда наша не либерализм, а ксенопатриотизм. Вот это намного более страшно, на мой взгляд, и более губительно. Так что давайте посмотрим на очередную парочку таких вот ксенопатриотов, о которых, наверное, ну, прям стоит поговорить. Мне кажется, это будет крайне полезным. Итак, Александр Незлобин. Комик, у которого в России было абсолютно все. Было все, что он хотел, были большие бабки, он просто кайфовал и вообще горе не знал, ни в чем себе не отказывал. Но что же с ним сейчас?
Какой-то линии недалеко от соприкосновения. И у него там бытовые вопросы. Он вот клетку хочет подарить повару. Но я ему говорю: а ты-то что думаешь? Он говорит: а мне нельзя думать дальше. Он говорит: у меня есть солдаты, парни, за которых я отвечаю. Он говорит: я не могу дальше думать, потому что если на них нападают, я отвечаю. Он говорит, я такой ненависти, говорит, не встречал. Мы, говорит, их так не ненавидим, как они нас. Я говорю: но просто от нашей стороны туда пришли, поэтому, говорю, у них такое есть. Говорит: это все да, ну вот так.
Ну, то есть, понимаете, да, если убивают со стороны Украины, то это нормально, мы же напали на них, они же просто защищаются, это война освободительная, это война исключительно правильная и хорошая. А если, ну, там не положено думать, да, то это просто дисциплина такая. Орки мы, ну, просто потому что мы напали. А если там не положено думать, а положено только убивать по самому факту, что русский, это просто вот такая вот дисциплина, не обращайте внимания.
Зато я единственный из класса по специальности работаю. Он пошел в военный техникум потом. Я чем очень гордился. И я никого не оправдываю сейчас. Но этот человек, у него папа из воздушного ружья подстрелил.
То есть там он рассказывает как раз-таки про своего друга, который сейчас в зоне специальной военной операции. Вот просто посмотрите, тоже достаточно шедевральный момент.
Вообще ничего. Нет. Он сказал, что мы тебя все равно любим. И неважно, кто тут что будет, если говорить, мы за тебя заступимся. Мне показалось, что во время разговора он становился пьянее, когда он же сказал: хочешь, я сейчас выстрелю изо всех орудий. Я говорю, нет, пожалуйста, я, ну... Он сказал, что он только отвечает, и что у него погибло всего 3 человека из 2000. Но опять-таки, этот разговор может ему навредить, блядь, что такое я. Защищаю человека, который идет атаковать, блин, других моих родственников, которые там находятся.
То есть, поймите, у него есть друг, который говорит, я в зоне СВО, я тебя все равно люблю, кто бы там что ни говорил, там бухают. И чел сейчас рассказывает про него историю, вот дает подноготную какую-то, и при этом говорит, ну а чё ж он меня там любит, что он за меня, он же там сражается. Ну то есть на неправильной стороне. Вот если бы сражался со стороны Украины, то правильно бы убивал, если у тебя и там родственники. Но справедливости ради, Незлобин хотя бы делает одно важное уточнение, за что я бы хотел выразить ему уважение.
Я сказал, предложил им любую помощь, я был готов к разному ответу. И я им еще, когда Крым случился, позвонил, заставил маму позвонить и предложить. Они сказали, нет, нет. И, собственно, ну я тогда вообще мало что понимал, как мне кажется. Сейчас не особо, но не понимал, как к этому относиться.
Здесь уважение. И дальше он рассказывает про другие точки зрения, что есть люди, которые считают по-разному, в том числе и в его окружении. И он не строит из себя специалиста. Ну, то есть человек просто не понимает, потому что слышит разные как бы голоса, абсолютно противоречащие друг другу. И это нормально, то, что он признает, что он не разбирается. Но все-таки, конечно, зомбирован он больше в сторону именно поддержки западного мира, потому что они все такие хорошие и правильные.
Были разговоры, но у нас разговоры другого характера, когда говорят, поддержите вечернее шоу.
Да.
Это про камеди и дружбу со своими коллегами.
У себя в Инстаграме.
Да.
И я звоню и говорю, я не могу поддержать.
Почему?
Паш, твое шоу, потому что оно выходит в день рождения Урганта, который был выпущен, первый выпуск вечернего Урганта. И я, как поскольку знаю токсичную кухню, я знаю... что это просто вот этот вот...
Это специально сделано?
Я думаю, что это вот та...
Ну, то есть он просто не отрекламировал друзей, с которыми работал, только потому, что это в день Урганта. То есть представьте себе, вот как будто бы куколдизм у них внутри сидит. У человека есть популярного, ну, с которым он, как я понимаю, в хороших отношениях, у него есть свое шоу, и кто-то другой из его друзей и знакомых выпускает свое шоу, первый выпуск которого совпадает с днем рождения, даже не с какой-то премьерой или с чем-то таким, а просто с днем рождения. Он такой, не, ну это какой-то знак, они что-то хотят. Ну вот, понимаете, это люди, которые утверждают, что Хамас, да, напал на Украину только из-за того, что у Путина был день рождения. Вот помните вот эту вот логику и вот эти вот как бы замечательные истории? Ну, вот так вот он, у него, собственно говоря, получается крайне интересно. Давайте еще поговорим о художнике Петре Павленском. Да, у меня еще там несколько материалов были интересных, заготовлены. Но, к сожалению, сегодня уже не успеем. Кстати, есть очень-очень прикольная нарезка про президента. Что будет, если Арестович станет президентом? Точнее, не что будет, а президент Арестович, почему это круто? Сейчас вы, собственно говоря, все поймете. Что Арестович — это наша база.
Военный, да? Я был разведником в поле.
Я старший лейтенант Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Я сам летчик.
Я спер гранатомет.
Я залишився один з двома вбитими двома паранами і почав організовувати евакуацію.
Що було у вас в групі вихід?
У нас було 5 осіб.
5, так.
Да, і ми пройшли щонайменше 5 рядов минно-взрывных загорожений, минно-выбуховых.
Сколько вы спали вот первый месяц-два в день в среднем?
В день часа два. Два с половиной.
Два часа? Да, два. Как вы не валились?
Это первые 120 дней. Я же пережил подрыв на УЗМ-72.
Когда?
Ну, в 2018 году.
Я не знаю, какие эмоции у вас это вызывает, но мне кажется, Арестович гений, человек-легенда.
А за профессиональные саперы говорят, за всю войну 2 таких человека, которые вообще ее пережили. Это ведьма, там не выживают. Или...
Понимаете? Ну, то есть, человек-легенда настоящая.
У меня 33 боевых выхода в этот самый. Куда? За линию фронта.
Ой, извиняюсь, я просто забыл скинуть опять. Ладно. просто давайте сделаем вид, что ничего этого не было. У нас еще есть Павленский. Если вдруг кто-то из вас забыл, то это человек, который приколачивал свои яйца к брусчатке, за что его отправили в дурку. Все начали кричать: «Да ты что, это акционизм, он художник, не смейте его трогать, он на самом деле нормальный тип». И во Франции он устроил примерно то же самое, там пытался поджечь дверь и объяснить, что это такой своеобразный акционизм. У него, к сожалению, ну или к счастью, не получилось, и поэтому Павленского забрали в тюрьму. Ну и вот сейчас они общаются с Собчак. Обратите внимание.
Думаешь, если бы на этом собеседовании ты сказал: «Ребят, я вот сейчас к вам во Францию собираюсь приехать как беженец, и у меня вообще в планах, скажу по секрету, поджечь у вас тут двери банка». Как ты думаешь, тебя отпустили или нет?
Я не знаю. Но у меня не было тогда этих планов.
Ну, понятно, вот если бы ты это честно сказал. А потом я еще в выборы вмешаюсь, и у вас мэр Парижа сменится.
Нет, ну я бы...
Как
это
ты
просто...
думаешь, тебя отпустили?
Я не знаю. Я не знаю, надо...
Ты же понимаешь, что я ты познаю... все равно часть этого
нет,
политического...
Нет, подожди, да. Если бы хоть кто-то мне поставил условие, что да, мы тебе дадим убежище, но ты должен перестать заниматься искусством так и, соответственно, перестать быть художником.
Слушай, я бы не пошел никогда на это. Ты же понимаешь, что так никто не... Силы добра, коими себя считает Французская Республика, Эгалите, Либерте, так никогда не скажут.
Ну, значит,
но я
честно...
тихо хихикаю над тем, что я думаю, что они думали, что они получат, значит, художника-сопротивленца, который здесь будет, не знаю, портреты Путина, значит, не знаю, на них мочиться или что-то такое делать. А в итоге получили человека, который, значит, устраивает им тут свой шурум-бурум.
Ну, это достаточно забавно. Ну, то есть, Собчак же понимает, что такое пропагандистская война и на что они на самом деле рассчитывали. То есть, она думала, ну, точнее, она абсолютно права. Они думали, что сейчас вот будем защищать свободного художника и используем его для пропаганды против России. А по факту это как забавно все обернулось. Ну и вот еще интересный момент, который я для вас вырезал.
Надо смотреть, что если человек что-то говорит и пишет, он говорит и пишет не просто так.
Хорошо, но в результате этого события произошла важнейшая, на мой взгляд, вещь. Вдруг стало понятно, что срок во Франции ты получил сильно строже, чем срок в России за
поджог. Да. Это очень интересный момент, это как раз-таки то, о чем я и говорил вам на протяжении очень-очень-очень-очень долгого времени, что почему-то либеральная общественность, которая заступалась за Павленского, не начала кричать о том, что посмотрите, во Франции все строже, и получается, Франция, она более тоталитарная.
В двери ФСБ. Вот ты сам какой сделал на основании этого внутренний вывод? Это же странная такая ирония судьбы, что тут у нас очевидное, значит, тоталитарное государство, и при этом ты там сидишь 4 месяца, по-моему, да, если я не ошибаюсь?
7.
А здесь 11 и еще 2 года условно.
На самом деле никакой, никакого специального вывода я не сделал. Ничего для меня это открытием не стало, потому что я, ну и так...
Интересно, а сколько бы в США дали?
Это было понятно. Для меня это нюансы механики власти, нюансы работы механики власти. Вот и все.
Почему здесь жестче? Здесь же более либеральная страна.
В России, почему я вообще получу в России 7 месяцев, и потом еще штрафа 500 тысяч и возмещение ущерба 500 тысяч, то есть миллион еще. Потому что в России я не был ни оппозиционером, ни диссидентом. То есть меня судили как художника.
Ну и здесь тебя судили как художника.
Здесь меня судили как художника.
Еще признали невменяемым.
Да,
как сумасшедшего художника.
Признали еще. В России тоже меня, на самом деле, признавали невменяемым.
И будем честны, хоть где-то Россия и Франция сходятся.
Просто потом количество психиатров оказалось больше, чем...
Больше, чем нужно было.
Тех, которые говорили, что я абсолютно здоров, чем количество тех, кто пытались сказать, что я не здоров.
Я бы, кстати, тех, кто говорил, что он абсолютно здоров, проверил бы на психическое здоровье.
Но как это могло произойти, что...
Это как Харли Квинн. Мне кажется, Павленский — это русский Джокер. Он просто сводит всех с ума.
Здесь, там, в более либеральном обществе, с независимым судом, сильно жестче получается.
Я же уже об этом сказал, потому что нет никакого ада и рая. Это просто догматы идеологические. Все, их нету никакого ада и рая. Есть одна территория, на ней власть, есть другая территория, также на ней есть феномен власти.
А Собчак, ты что, наша? Кремлевская? Ну, кремлевскими сейчас, наверное, можно называть любого человека, который призывает хотя бы задуматься, и она к этому подводит. То есть, фактически, это интервью сама Собчак и дает, потому что она подводит его прямо вот к этому очевиднейшему выводу.
Где-то есть отличие в механике управления, механике контроля и управления. То есть, в России, ну, вот это вот так вот, здесь это, ну вот так вот. То есть...
Ну, то есть, ничем не отличаются. Что-то в России строже, что-то во Франции и в других странах строже, что-то лучше, что-то хуже. Но, по сути, все одно и то же. Власть, и у которой есть свои собственные интересы. Там можно начать смотреть дальше, но я рекомендую вам полностью ознакомиться с интервью с Павленским, потому что иногда не верится даже, что такие люди бывают. И да, это жесткая ситуация, мы попали в нее. Чмыри. Видно стало. Чмырей видно стало. А я переставил тут просто камеру, и мне теперь не совсем видно пуш-уведомления. Друзья, можете на следующем эфире писать их почаще. Я сейчас придумаю систему, чтобы я их видел у себя здесь на экране. Попрошу людей писать мне это, ну, присылать эти пуш-уведомления, чтобы мы с вами могли сделать это общение более интерактивным. Плюс я поставлю флаг, я надеюсь, на следующем эфире. Жопы-то порвутся нормально от этого. Плюс доделаю стенку. Украшу, всякого там наставлю, хотя через мое прекрасное боке вы вряд ли это все равно сможете разглядеть, что там стоит, но мне будет просто приятно. Вот, увидимся с вами в пятницу. В пятницу у нас с вами новостной выпуск на Соловьев Лайв, выпуск Стас Лайв. Спасибо вам большое, и давайте сделаем эфиры более интерактивными. Какие-то замечания, какие-то идеи по эфирам тоже пишите. Я думаю, что классно мы с вами пообщались, симпатично. А сейчас вас ждет Жора, мой дорогой, мой любимый, который будет вам всякое рассказывать. Надеюсь, он этот мой эфир смотрел и видел, что в этот раз красть новости из его замечательного телеграм-канала я не стал. Все совпадения случайные. Вот. И главное, тут меня редактор пишет, что обязательно пишите без мата и оскорблений. Все-таки, да, я люблю материться, я считаю, что мат — это вообще украшение русского языка. Но, к сожалению, у телевизора есть... Ну, это только в тотальной рашке цензуры, что матом нельзя на телевидении ругаться. Вот в нормальных странах, конечно, можно там. Ну, видите, вот приходится работать с чем можем. Вот. Но на самом деле просто пишите аккуратно, ну, без мата и оскорблений. Нет, то есть оскорблять... Короче, оскорблять... Вы пишите свои оскорбления. Вот, спасибо большое. Пока.